Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона я, Анастасия Аношко. Действительно, и я слежу за новостями прямо сейчас в режиме онлайн. И последняя новость, если вы вот подписаны на наш телеграм-канал «Говорит Москва», то вы бы видели, читали, что нефть дорожает после переговоров России и НАТО. Цена за баррель превысила $85. И, значит, мы помним, что у нас... В целом, да, есть какой-то исторический максимум цены на нефть, это там больше в какой-то момент, я так понимаю, $120 за баррель, но и потом было проседание, и мы все думали и гадали, а что будет, если цена за баррель упадет до 30, такое было, и если ниже, а что, если цена за баррель упадет до 8, что станет с нами, но этого не произошло, там как-то цена эта стабилизировалась, нефть продолжает торговаться, вот сейчас я поняла, что глянула я на соотношение, зашла на курсору, посмотрела, действительно, нефть Brent $85.05 сейчас в моменте. И это значит хорошо для нас, потому что чем дороже стоит нефть, тем лучше наполняется наш бюджет. А соотношение евро-доллар уже 1:14, оказывается. Вот я упустила, давно не заглядывала. Но мне все это, знаете, что напомнило? Мне это все напомнило, мне как обывателю простому, одному из многих граждан, мне это напомнило преследование за ценой биткоина, мое преследование, которое обвалился в результате этих казахских событий и провалился, обвалился, потому что, как выяснилось, 18% майнинга мирового находится там именно в Казахстане. То есть там люди сидят и майнят, и поскольку там все это прервалось, прекратилось, обрушилась, то цена за биткоин сейчас $43,560.83 за один биткоин. Напомню, я, как самая умная в мире женщина, купила на самом историческом пике немного, тут, находясь в эфире, прямо радиостанция «Говорит Москва», на 63 тысячах. Ну, я не очень много денег, конечно, потратила, но тем не менее. И теперь я буду ждать, как, знаете, как инвест-гуру утешают, ну, или всякие привлекающие банки, которые пытаются привлечь клиентов новыми продуктами, инвестициями и так далее. Они говорят, вот сделайте себе вот инвестиционный кошелек, и можете, если вы не хотите разбираться, мы вот вам предлагаем, вот тут у нас есть венчурная программа, вот тут такая, сякая, тут консервативная, уберегите деньги от инфляции, вложите туда-сюда, у нас есть пакеты, золото. Но, и они пишут, и, конечно, может такое быть, что будет отрицательная доходность, если наш вот этот вот план будет проваливаться, такое тоже возможно, но вы ни в коем случае не забирайте деньги, потому что вы всегда дождетесь, однажды вы дождетесь, когда все это вырастет. Вот, поэтому не надо избавляться на минус. И я тоже жду дисциплинированно, когда цена за биткоин перевалит за 63 тысячи, но сейчас она существенно, значит, на 43 тысячах, $548 за доллар, она у нас не очень высокая, и ей еще долго придется расти, хотя, как говорят, события в Казахстане, в общем-то, уже, наверное, прекратились. То есть сейчас мы знаем, что президент Казахстана говорит о том, что да, спасибо, всем спасибо, миссия, можно миссию сворачивать, наши будут выводить наших 3000 солдат в течение 10 дней, и вот, в общем, мирная жизнь как будто бы вернулась. Люди ходят фотографироваться к обожженному там зданию правительственному. Мне лично, я не знаю, у всех ли есть там друзья в Казахстане, но вообще Казахстан огромная страна, у русских очень много связей, там есть русский север и так далее, поэтому почти у каждого есть кто-то в Казахстане, как я сделала вывод, глядя на соцсети. И у меня тоже есть подружка, которая только сегодня мне написала, только сегодня, она живет в центре Алматы, она мне написала: «Настя, привет, сегодня нормальная жизнь, интернет есть, связь налажена, 5 дней сидели без интернета, только сотовая связь была». А я у нее спрашивала, как они там живут без денег, без выхода на улицу, может быть, без продуктов. Ну, вот простые граждане, да, которые оказались, по сути, в ловушке. Вот такой вот внезапно, да, что делать? Действительно, весь твой онлайн хваленый, он ничего не стоит, когда, оказывается, вот наступают такие времена. Но такие времена, правда, наступают крайне редко, к счастью, и... Мы все на самом деле думают, что это не произойдет. Да? Но вот оказывается, опыт такой, что надо иметь где-то, оказывается, где-то в книжке, там, не знаю, в нагрудном кармане нужно иметь какую-то купюру, потому что может так статься, что вот, вот такая ситуация. Ну, у нас это, я надеюсь, так невозможно. Но тем не менее, да, в общем, Казахстан, видите, биткоин, нефть, переговоры, все это ужасно увлекательно. И еще у нас есть другие новости из числа экономических. Это вот что: материнский капитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам, а также ряд других выплат проиндексируют на 8,4%. Об этом сообщает Минтруд, и мы читаем об этом в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Вы же подписаны уже, конечно же, да, все, у нас там 24 808 человек сейчас. Давайте дожмем до 25 тысяч. А у меня тоже есть телеграм-канал, между прочим, он называется «Аношка», я там всегда даю ссылку на трансляцию в YouTube, кстати, я ее сейчас еще для себя тут не запустила, а я люблю смотреть, тоже наблюдать. Там тоже люди пишут, там можно смотреть, можно комментировать, можно потом пересматривать, кстати, можно, если что, в виде видео эти программы лежат, там есть плейлисты, там все у нас как у взрослых, плейлисты, есть плейлист «Закрытый клуб Анастасия Аношка». Вот заходите, все смотрите. И нам пишет человек: «Привет из Харькова». Вот это в первый раз я такое вижу. «Привет из Харькова». Такого я еще не видела. Привет. У нас тут из Сестрорецка писали, еще откуда только не писали, из Харькова нет. Вот, привет. Значит, все. Значит, на чем я остановилась? Что у нас проиндексируют. Размер материнского капитала после индексации составит 524 500 рублей на первого ребенка и 693 100 рублей на второго, добавили в ведомстве. Вот эта вот история такая, конечно, с этими первыми, вторыми детьми, она такая, это добавляется к 524 тысячам еще что-то, и получается 693, а не то, чтобы два раза платят, нет. Вот, да, ну как, и к этому, ко всему, к этой экономике, ко всей, значит, будет все проиндексировано, там получается, что примерно 1400 к базовой пенсии добавлено будет, вот, и... Про ограничение роста цен. Вот тема, которую я уже с вами хотела обсудить, потому что у меня возникли вопросы. И вы, как люди осведомленные, особенно в вопросах торговли, мне должны разъяснить. Производители могут снизить качество продуктов из-за заморозки цен в ритейлерских сетях. Вот такое было сегодня заявление. Это тоже, говорит Москва, в 17.21. Читаем. Есть такая X5 Group, ритейл, на самом деле, она X5 Retail Group, и они объявили, что 20 социально значимых товаров будут продавать с наценкой не более 10%. Однако, говорят они, это может вызвать другую проблему. Производители могут начать использовать более дешевые и, соответственно, менее качественные компоненты для приготовления продуктов. Об этом говорит, значит, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Обратная сторона, далее цитата, этой медали может быть такой: когда производитель будет закладывать какие-то более дешевые ингредиенты для получения товара по более низкой стоимости, все на совести будет оставаться производителя. Нужно понимать, что нельзя из ничего сделать какой-то качественный продукт. И у меня возникает к вам вопрос. Там, кстати, целый список этих продуктов, он огромный, длинный, сейчас я его найду. Значит, смотрите, на какие продукты наценка не более 10%. Это говядина, это свинина, это баранина, это курица, все, что мы любим. Это рыба мороженая, подсолнечное сливочное масло, молоко, яйца, сахар, песок, соль, черный чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречневая крупа, вермишель, картофель, белокочанная капуста, репчатый лук, морковь и яблоки. Вот это наш с вами кулинарный портрет, между прочим, был только что. Самый социально значимый. Действительно, если вдуматься, больше ничего мы не едим. Или едим. Напишите, если вы что-то еще едите постоянно, но это не попало в список, напишите. На Telegram говорит Москобот. У меня к вам возникает вопрос. Мы, я думаю, и правительство, и прочие все, да, значит, люди, которые ратуют за такое, ну, как сказать, небезумное обогащение тех, кто перепродает нам это все, все эти товары, мы-то думаем, что наценку делают торговые сети. Речь-то про наценку, речь-то не о стоимости как таковой, мы говорим о том, что наценка не более 10%. Но если нам эксперт рынка говорит о том, что производители начнут экономить и снижать стоимость, то это очень действительно получается, что это какая-то мера, ну, она ведет нас не в ту сторону, наверное, которую бы мы хотели. Или вы думаете, что лучше так, чем вот эти дорожающие кругом все-все-все-все предметы, включая продукты питания? Звоните в эфир, пожалуйста, давайте, кто занимается торговлей особенно или производством. Расскажите, как у вас обстоят дела, откуда растут цены. Если нам обещают, что наценка будет в торговых сетях не более 10%, хорошо, это замечательно, но мы думали, что это не имеет отношения к производству товара. 7373-94,8. Алло, здравствуйте.
Алло, да, Анастасия, добрый вечер. Да. Дмитрий, Москва.
Да.
Вы знаете, я немножко не понял тему, просто услышал про агропромышленный комплекс, имел тоже отношение к, ну, в прошлом работал в одном из ведомств, там что-то подняли цены, да?
Ну, цены, вы знаете, цены, вы, видимо, не вы покупаете продукты?
Вы знаете, я, конечно.
Вы знаете, вы конечно. Заметили, что цены выросли в целом вообще?
Конечно.
Вы обратили
конечно.
На это внимание? Вот, на это обратили
бананы
внимание абсолютно
особенно.
Все. Бананы, кстати, я не знаю, там что, они опять стоят 50 рублей. Они в какой-то момент они подорожали, а потом они сейчас опять стоят так же, как и наше
имбирь,
место.
Имбирь, да.
Имбирь тоже прошел, все, никакой коронавирус. COVID-19 не лечит имбирем, все, это прошло тоже. Кстати, надо посмотреть, я сейчас гляну, сколько стоит имбирь. Речь идет о том, что везде на все растут цены, на все. В том числе на продукты питания. Все озабочены. Мы помним, правительство там давало поручение остановить рост цен там на масло. И все думали, вот еще в том году, год назад, и все думали, а чем это обернется? Не будет ли резкий скачок, когда это ограничение там исчезнет? Значит, ну какие-то меры. Вот индексирует, в итоге инфляция все равно растет. Осторожно говорит Набиуллина о том, что она может стать двузначной. Но пока все еще она однозначная, а это значит, что нам при этом индексируют социальные выплаты на 8, там, с небольшим, да, процентов, в том числе пенсии страховые, там, материнский капитал и прочее.
И это все нивелируется вот этими повышением цен, да, я понял.
Ну, это не то, что нивелируется, это только догнать. И то, некоторые говорят, что по ощущениям их личная инфляция, она больше. То есть они там тратили 5000 рублей на какой-то набор, остались там стоить, тратить не на 8% больше, а на 25% больше, да, денег?
Ясно. Вот. Я понял. Смотрите, Анастасия, тут такой момент. Есть продукты, так скажем, основной корзины, которые первые необходимости, там, это соль, крупы, картофель, еще несколько есть ряд продуктов. Вот повышение цен на эти продукты, это недопустимо. На все остальное, будь то мраморная говядина, сыры, значит, швейцарские, тогда мы, ну, это я утрирую, конечно, это все не регулируется в какой-то степени, конечно, регулируется антимонопольным законодательством, но там ритейлеры, они в этом плане могут повышать как угодно цены. Вот самое главное, чтобы это не были продукты первой необходимости, которые вот я назвал. Значит, так. Ну, а все остальное, я думаю, всем понятно, то, что все-таки тяжело. Давайте, я думаю, как-то сможем без хамона-то мы как бы проживем, а уж на хлебушек с маслицем, уж, я думаю, денег хватит у всех.
Ну, а маслица, оно подорожало, сливочное, это больше всех на 20% за год, по-моему.
Ну, если брать какие-то марки известные, то возможно. Если брать какие-то более дешевые производители, то там такая цена.
Значит, начинается там уже растительные примеси, удешевление. Ну, все, спасибо. Спасибо вам за звонок. Да, ну, вот такой у нас интересный, позитивный человек смотрит. Ничего страшного, там ужмемся где-то, там что-то надо стараться. Я согласна в целом. Мне такой подход нравится. Нам, кстати, теперь вот у нас клуб приветов из разных стран в YouTube. Нас смотрят еще, знаете где? Нас смотрят, вот эту мою сейчас трансляцию, смотрят из Таджикистана. Человек, здрасте, говорит, из Таджикистана, город Исфара, родина абрикосы. Я не знаю, это правда или нет. Я знаю, что в Киргизии родина грецких орехов, что там роща диких этих деревьев, на которых грецкие орехи растут, которые мы думаем, что грецкие, потому что их греки продавали, а на самом деле они из Киргизии. Это я знаю. А вот где родина абрикосов, это я не знала, что это город Исфара. Вот еще один пункт когда-нибудь посетить. Так, пишут нам что? Давайте, сообщения и дальше звонки. По поводу наценки, мне вот это непонятно, почему ограничение в торговой сети на наценку повлечет удешевление ингредиентов. Там есть, конечно, места, которые невозможно удешевить, вроде репчатого лука. Что там? Там нечего заменять. Или гречневая крупа, например, ее невозможно, наверное, удешевить. Хотя, наверное, можно ее сортировать похуже, чтобы камней было побольше. Вы, кстати, перебирали в детстве крупу? У вас бабушка усаживала перебирать крупу? Вот мы как-то забыли об этом развлечении. Надо вернуть нашим детям перебор крупы вместо телефонов. Отобрать телефон, и пусть сидят крупу перебирают. Правильно? Я говорю, дешевую. Да, значит, что, добрый вечер. Иногда готовлю луковый суп. Дешево, но трудоемко. Ничего себе человек... Я уважаю абсолютно луковый суп, потому что сыр надо как-то сверху что-то это все ставить куда-то в печку, потом запекать, да? Вы такой делаете луковый суп, как во Франции, с черным хлебом? Нет, подождите, луковый суп, да, с черным хлебом. Ритейл говорит производителю-поставщику, мол, я, ритейл, буду продавать дешевле, а свой процент оставлю тем же, то есть 10%, например. Так что ты, производитель, танцуй как хочешь, а закупать у тебя буду впредь дешевле. То есть это как бы обратное, получается, такое обратное действие? Ну, неужели это возможно, crash override? Позвоните, расскажите, если вы знаете, как устроены эти цепочки, это очень интересно мне сейчас. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, пожалуйста. Выключаем радио, говорим в трубку.
Выключаем радио, говорим в трубку. А с кем я говорю?
С Анастасией Аношко, вы в эфире.
Здрасте.
А вас как зовут?
Михаил меня зовут.
Очень приятно.
Смотрите, значит, если по-серьезному, тема-то серьезная на самом деле. Значит, смотрите, ну, во-первых, про инфляцию говорить можно только в логике потребительских корзин, потому что потребительская корзина бабушки из сибирской деревни отличается от потребительской корзины молодой семьи, родившей недавно ребенка в Москве. И инфляция, и все остальные вещи разные. Поэтому можно говорить только в логике потреб корзин. Это первое. Нельзя... как вот, так сказать, взять там олигарха и, так сказать, значит, младенца и разделить их потребительские корзины пополам. Это категорически, неправильно, методически просто. Второе, алло.
Да, ну я с вами согласна, да. Но тем не менее, значит, государство вот усредняет, ну так, далее.
Не государство усредняет, значит, ну вы поймите правильно, ну как бы экономическое, хорошее экономическое образование, оно мешает, так сказать, на эту тему говорить по-смешному. Поэтому говорю сейчас в этот раз абсолютно серьезно. Вот смотрите, человек перечисляет, там, вы перечисляете мясо, яблоки там, и так далее. Ну какие ингредиенты можно добавить в мясо, если это говядина? Какие ингредиенты можно добавить в яблоко, если это яблоко? Ну... То есть, соответственно, речь не идет о том, что можно удешевить мясо, там, назвав его, там, я не знаю, там, ну, сорт, наверное, там, еще там что-то. Но это глупости. На самом деле идея состоит в следующем. Что как, это не новая идея, абсолютно не новый процесс, что производитель может сделать для любой торговой сети абсолютно любой продукт с любой ценой. И ингредиентная база базируется только на российских стандартах и технических условиях по безопасности товара. Никто вам не должен обещать, что это будет, так сказать, там, супервкусно, на вкус товарищей нет. Никто вам не будет обещать, что это должно быть очень там красиво, привлекательно. Это упаковка решает. Но главный критерий сегодняшнего продукта, который производится для торговых сетей, для всего остального, это критерий безопасности товара. Дальше каждый уже определяет для себя сам. Третий фактор, о котором тоже почему-то не идет речь, ну, как бы, в политической пропаганде все сильны, а в экономической провал. Значит, речь идет о том, что, так сказать, если мы разговариваем про основные продукты питания, то они никуда не деваются на вопрос, какой процент их потребления. Они основные, потому что они входят. Вот там какой-то мужчина у вас говорил про соль. Вы чувствуете инфляцию соли? Она тоже есть.
Да, конечно, вы... конечно. Более но того, она входит во все приготовленные.
Если вы не засаливаете товары. Икру у себя в подвале на даче, так сказать, там, или рыбу, то вы не чувствуете инфляцию на соли. Это, да. это очень серьезный вопрос. И третий вопрос, вы знаете, на самом деле, еще раз говорю, это не совсем новость. Дело в том, что все торговые сети мира взаимодействуют со всеми производителями мира по маркетингу, говоря, дружище, если ты упакуешь не 100 грамм, а 85 грамм в пачку масла, и мы ее продадим на 15% дешевле, то у нас таких пачек масла купят в год, емкость рынка, объем продаж в год, купят не 1000 там миллионов, а 2000 миллионов штук. Если ты, так сказать, положишь, условно говоря, 120 грамм в пачку масла при той же цене за килограмм, то потребление будет, так сказать, вот объем продаж будет меньше.
Ну, это понятно, это, да, мы заметили.
Это самый простой способ.
Конечно.
Но это тоже, понимаете, но когда мы разговариваем про ингредиенты, ну, вот я могу сказать, например, вот ингредиенты. Сухое молоко, холодное сушьте. Огромный процент импортного сухого молока, холодное сушьте. Оно входит везде. Вы знаете, почему, например, так сказать, урегулировалась вот эта вот сложная, так сказать, торговая война, так сказать, между Штатами и Китаем по кукурузе? Да потому что эта кукуруза везде. Она в детском питании, она во взрослом питании, она в мясных продуктах, в колбасе, в консервах, во всем, во всем, во всем. Без нее нельзя обойтись. Она есть там везде. Вопрос в том, что, так сказать, сколько она стоит. И если, так сказать, мы с вами, так сказать, условно говоря, вот то, что есть везде, умножим на 20%, то вместе с национальной налоговой базой там, так сказать, это подскочит на 25%. То есть, давайте вот, Анастасия, я редко говорю настолько серьезно, даже по радио, вот, давайте говорить вот на эту тему серьезно, потому что иначе мы просто, так сказать, договоримся до того, что, так сказать, торговые сети мы будем демонизировать. Их не надо демонизировать. У них бизнес, в котором огромные, огромные общецеховые издержки, как раньше называлось. То есть лампочка горит, так сказать, в новом магазине, площадочка от снега чистится и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому мы все должны понимать, что да, можно их назвать жирными котами российского рынка. Ну, не знаю, я бы не стал так называть. Да, ну и в голодные обмороки они вроде не падают. Но то, что, так сказать, у нас цена и ингредиентная база зависит, да они во всем мире зависят. Она во всем мире зависит, и она по-другому быть не может. И здесь, мне кажется, что нужно какую-то, я не знаю, там, цикл передач, или я не знаю, что каких-то экспертов приглашать, так сказать, которые смогут людям объяснить, что инфляция на соли, не надо ее, так сказать, как бы на щит прибивать и говорить, вот у нас инфляция на соли там 12%, а там на сахаре 15%. Потому что, ну, это неправильно. Нужно говорить о том, что по реальной покупательной способности человек мог приобрести вчера, и что может приобрести сегодня?
Ну, мы об этом тоже говорим. Спасибо вам большое за такое выступление. Я замечу скромно, что соль мы все-таки кладем практически везде. Это нам кажется, что щепотка по чуть-чуть. Она участвует в очень многих производственных цепочках, и, конечно, без нее ничего не обходится. Так, я сейчас буду читать сообщения, в том числе принимать дальше ваши звонки. Мы говорим про заявление о том, X5 Retail Group, о том, что 20 социально значимых товаров, включая овощи из борщевого набора, и макароны, и хлеб, и гречневую крупу будут продаваться наценкой не более 10%. Ну, как бы они берут на себя такое обязательство. И мы понимаем, что, значит, остальные продукты, они продают, ну, имеют право продавать с большей наценкой. Я хотела разобраться в этих торговых цепочках. Вот нам, видите, звонят люди неравнодушные, которые разбираются в этом. Телеграм наш говорит МСК-бот, и здесь намечается спор относительно происхождения абрикосов. Потому что нам пишет Садек-эксперт о том, что здравствуйте, родина абрикоса Армения. Потому что тут нам человек поприветствовал нас в Ютьюбе, написал, что он слушает нас из Таджикистана, из города, который родина абрикосов. Родина абрикоса Армения, даже видовое название его — Армениака. Вот так вот. Это, видимо, латынь, да? Латынь, наверное, нет, надо проверить. Да, тут пошел спор по поводу того, какой суп сытнее лукового. Поставщику заработать 2% на ритейлах — это большой успех. То есть, когда ты производишь, ты затрачиваешь 100%, и только при перепродаже ты только 2% можешь заработать. Вы это хотите сказать? Про туалетную бумагу забыли, про сыр забыли. Ну как забыли? Нет, ну вот был перечень из 20 социально значимых товаров, другие в него, этот перечень, не вошли, но да, они будут, наверное, тоже дорожать. Поставщику... Так, яйца были в списке, уточняет Кэнди Бум, но нет, яиц я тут не видела. Яиц не видела, но это не значит, что мы их не едим. Мы их, конечно, едим, но вот можно, видимо, обойтись. Как-то вот это определение социально значимых товаров, оно тоже у нас долгое время не меняется. И вот представление, ну, о том, что хлеб, например, всему голова, да, мы пшеничная культура и так далее, это точно будет. А все остальные там, все остальные вроде сыра, продукты уже, видите, как не всегда входят. Роллы тут, ну, это уже шутки пошли. Чижик та же X5, а цены все те же товары ниже процентов на 20-25, так что я переживаю, в пятерочке цены завышены изначально, пишет знающий. Вот, и мы тут обмениваемся, в общем, всякими хозяйкиными секретами, мы продолжим это делать после новостей, сейчас новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, продолжаем разговор. Я напоминаю, у нас идет YouTube-трансляция. Тоже мы с вами говорили о том, что у нас растут цены. При этом нам индексируют социальные выплаты на более чем 8%. И некие сети большие берут обязательство наценку делать не больше 10% на социально значимые товары и представляют целый список из 20 товаров. А эксперты, которые комментируют эту всю историю, они говорят, что, может быть, ухудшится качество некоторых, потому что все равно производитель будет искать возможность сделать как можно дешевле все. И дальше продолжается у нас при этом переписка по поводу происхождения абрикосов. Очень увлекательная урода. Абрикос, продолжает Садек-эксперт писать нам через Телеграм, говорит МСК-бот. Урода абрикос, основной центр происхождения Армения и три ареала. Кавказский, абрикос обыкновенный сибирский, абрикос сибирский. Знали ли вы об этом? Я, например, нет. И дальневосточный абрикос маньчжурский. Вот так. Да, ну вот, спасибо вам большое за уточнение. Это любопытно все насчет дальневосточного и сибирского. Я вообще, а почему у нас абрикосы не растут? Если в Сибири они растут, почему здесь ничего этого нет? Добрый вечер, Анастасия. Вот меня приветствует, это я в YouTube глянула. Мужчина из какого лобби звонил. Да, вот, ну, очень, видно, переживал за дело и так далее. Добрый вечер, Анастасия. Всегда приятно так слушать. Хорошо, спасибо. Вот, ну что, друзья, значит, у нас, что, мы готовимся, да, у нас цены растут везде. На самом деле они растут везде в мире. И есть такое предположение у некоторых наблюдателей, аналитиков, что вообще сейчас идет такая пересборка ценовая, потому что мы, ну, как бы прогресс идет вперед, и жизнь развивается, и ковид, и пандемия вносят коррективы, и некоторые вещи, к которым мы привыкли, которые были дешевыми, они перестают быть дешевыми и уже никогда больше дешевыми не будут. То есть они возвращаются к тому уровню стоимости, относительной стоимости, который был когда-то в те времена, про которые мы уже забыли, лет 20-30 назад. Например, больше не будет дешевого такси. Такого дешевого, к которому мы привыкли, на который мы, ну, это было странно, то есть, с одной стороны, у нас кричал там Петя Шкуматов с синими ведерками, которые там за права водителей и так далее, что их, значит, там как рабов используют, что, мол, мало они там зарабатывают, так не должно быть, люди устают и так далее. Кстати, сейчас ведут систему в Москве, по крайней мере, которая не позволит такси через агрегатор таксистам работать дольше 8 часов подряд. Или 12, сейчас я уже не помню. Ну, в общем, если вот раньше кто-то там исполнял фортели и вообще без сна, там чуть ли не по 24 часа работал, попадая в аварии, этого больше не будет. Вот. И, соответственно, значит, такси у нас дешевого не будет больше. Но спасибо, у нас есть эти агрегаторы, все равно проблемы с такси у нас не будет с точки зрения вызвать, как у некоторых в некоторых странах, там типа Италии, где невозможно, где запрещен Uber, и ты должен стоять по старинке там на какой-то площадке и ждать там под дождем, приедет, не приедет, когда приедет, стоять в очереди. Не будет дешевых авиабилетов. Но сейчас, например, я не знаю, там люди, конечно, это было ожидаемо, конечно, что билеты будут дорожать, поскольку количество путешественников изменяется, оно изменилось, их стало существенно меньше, все это огромные риски, ты летишь куда-то на самолете, оказывается, что на выходе у кого-то ПЦР-тест оказался положительный, и тебя высаживают на карантин, либо просто по умолчанию высаживают на карантин на 14 дней в страну прилета, где ты за свой счет сидишь там где-то. И все это очень, ну, в общем, это все влияет тоже на цены, и поэтому и цены на продовольствие тоже растут. Вот, и продовольствие, оно было у нас дешевым, а теперь оно будет становиться повсюду, будет становиться дороже, и поэтому в этом смысле мы как бы в тренде, да. Так что вот, про то, как устроена эта производственная цепочка. И вот у меня еще один вопрос есть, который, ну, наверное, эксперту можно было бы задать. Но я думаю, что среди наших слушателей у нас же чем программа отличается от остальных? У нас наши слушатели, наша аудитория, мы среди нее ищем не публичных экспертов, которым на самом деле есть что сказать, но у них так жизнь устроена, что они не ходят там на телек, они не ходят на радио, но они знают, разбираются в вопросе, как долго продолжится рост этих цен. Вот это еще один вопрос, который у меня есть, потому что с текущим ростом стоимости всего, ну, как бы ты не можешь как бы ему противостоять, да, ну, просто цены растут, и все, а твои доходы, например, если не растут, ну, плохо. Вот. Ну, ты там должен что-то сам по себе придумывать. Но когда же это остановится, у меня вопрос. Ну, мы должны выйти на какое-то плато, но пока непонятно, где оно будет. 7373-94-8, 495-й код. Наш прямой эфирный номер, еще немного на этой теме побудем, потом перейдем к следующей. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна.
Добрый вечер.
Давайте мы так, вы в школе, я не буду, я утвердительно говорю, учились. Знаете, что любой продукт – это продукт труда, созидания. Правильно?
Конечно.
Конечно. То есть, если растет левая часть нашего объяснения, то правая – тоже растет. То есть это взаимозависимые. То есть если растет продукция, то должен дорожать и труд. А если труд дорожает, то человек, назовем это так, должен получать больше и зарабатывать больше. Логично или нет?
Думаю, что там две же составляющие. Там кроме труда есть еще материал. Да? Если дорожает материал, то не обязательно труд будет дорожать автоматом.
Материал – это тоже продукт труда.
Но все-таки сырье. Сырье.
Обождите, сырье. Да. А на выходе колбаса сырье для человека или не сырье?
Нет, это уже глубоко переработанный продукт. Если мы будем говорить про репчатый лук с вами,
ну,
Михаил
ладно.
Иванович.
Анастасия, давайте проще, чтобы...
Вы хотите сказать, что все будет разгоняться, что будут расти зарплаты, да, у людей?
Нет, зарплаты-то должны расти.
Не уверена, нет, совершенно не обязательно.
Нет, но это вы поймите, это взаимосвязанные вещи.
Растут ли они? Может, они должны, но они не растут ни у кого.
А вот это задайте вопрос. Почему?
Хорошо, я задам этот вопрос. А у вас есть ответ на этот вопрос?
У меня?
Да.
Есть.
Какой? Жадные богатеи наживаются на нас?
Совершенно верно.
Видите,
вы разбираетесь.
Вот я разбираюсь, конечно. Не зря высшее образование получала. Видите, вот могу рассуждать. Резонно, пишет Сергей. И продолжается красной строкой, пунктиром практически тема абрикосов в нашей сегодняшней программе «Закрытый клуб» Анастасия Ножка. У абрикоса небольшой период покоя. Он не выносит морозов после оттепелей. Где тогда сибирская часть абрикоса растет? Я не понимаю, если они не выносят морозов после оттепели. Хотя там, может быть, более... То есть мороз, значит, мороз. Не то, что как у нас, минус 15, а потом плюс 4 сразу. Вы это имеете в виду, да? Значит, он думает, что весна начинает просыпаться, а возвратный мороз убивает цветковые почки в первую очередь, а затем и ростовые, и сильно подопревает в районе корневой шейки. В Сибири и Приморье таких оттепелей нет. Сибирский подвид выдерживает морозы до минус 50 градусов. Ну, а почему, где в магазинах сибирские абрикосы, я не понимаю. Почему я все время ищу какие-то турецкие, когда надо искать сибирские? Вкусные ли они? Теперь вы меня прям по-настоящему заинтересовали. А и какова стоимость на рынке, так сказать? Что, сколько там? Ну, сколько мне жалко за сибирский абрикос, за кило отдать? Ну, я бы рублей 300 дала даже, да. Чтобы, ну, если сладкие. Все кислые не очень хорошо. Все, пошли тут шутки. В летнем саду тоже абрикосы раньше росли, нашли археологи. Ну, они расти-то, может, и росли, но не плодоносили. Это все-таки... Мы же говорим об результате труда. Ну что, все звонят, все абсолютно звонят, а нам уже пора к следующей теме идти. Алло, здравствуйте.
Юрий Николаевич.
Ура.
Люди, новая нефть, пока есть люди, цены будут расти.
Да, и к чему мы придем с вами, Юрий Николаевич?
К всеобщему вымиранию.
Спасибо большое. Спасибо. Это чрезвычайно. Это все об этом говорят. Антропологи тоже говорят, что ну, любому виду когда-то приходит конец. Но мы будем делать все, чтобы этот конец был долгим. Родина абрикоса Китай, вообще-то, пишет Борис, включаясь в эту дискуссию. Давайте посмотрим, что на YouTube у нас происходит. На YouTube тоже там весьма... А, нет, там ничего нового. Там пошли какие-то истории, значит, уже шутки, значит, и все. А, ну да, еще я хотела сообщение про Казахстан. Значит, мне, оказывается, прислали тут в самом начале программы, что, оказывается, как только включили интернет, якобы на досках казахских, на доске казахских объявлений сразу появились объявления о продаже завоеванных вещей. Там роликсы, технику, Луи Вьютон и все-все-все. По бросовым ценам и массово, пишет Сергей Желтый, а я хотела бы, честно говоря, пруфы. Ну, это удивительно, как можно так глупо спалиться, извините за выражение. Ну, то есть, хотя, ну, так, не знаю, какие риски, да, вот ты так мародерствуешь, потом выставляешь там свой телефон, карту, все там даешь, ну, к тебе приходит, например, полиция, говорит, откуда у тебя эта вещь, да? Ну, это же не налоговая, которая тебя происхождение денег будет требовать. Не знаю, как там, риски высокие или нет. Ну, это странно. Еще там, я знаю, шутки в Казахстане пошли, что если ты теперь видишь на улице человека в Луи Вьютоне, не сомневайся, это настоящий Луи Вьютон, никогда не подделка. Но, честно говоря, да, это, знаете, как юмор и смех, реакция на в том числе, может быть, такая на трагические события, которые там случились, и шутки шутками, а вообще, конечно, пожелаем невозвращения подобных ситуаций в Казахстан, да? А какая у абрикосин у меня во дворе росла? О, скулак, фрукт, сочный, пишет Сергей. А где это? В каком дворе? Вместо того, чтобы напрягать торговлю ограничением наценки в 10%, Елена пишет, государство могло бы установить на эту группу товаров нулевую ставку НДС вместо 10%. Елена, я так понимаю, что это вот обязательство Retail X5 Group, который владеет несколькими сетями разных ценовых там категорий, что они самостоятельно на себя берут, накладывают на себя такой обет. Вот. Но государство, наверное, могло бы, но государство налоговые сборы и обязательства перед людьми. Они должны платить учителям, врачам, повышенные, между прочим, не забываем вот эти вот все зарплаты ковидные и так далее. Они могут ли они позволить себе изменять сейчас этот бюджет, принятый на 3 года? Он хоть и профицитный, если я ничего не путаю, но тем не менее. Ну, да, да, наверное, может быть, такие вещи обсуждаются. Мы как-нибудь за кого-нибудь себе заманим сюда в вечернее время, в нашу эфирную студию, поговорим об этом, да? Ну что, про деньги хватит? Надоело? Давайте другую тему возьмем, другую, новые чашки.
Новость часа.
Вот это, да, вот это номер. На самом деле, это не была новость часа, это другая должна стать отбивка, но неважно. Я могу с ленты что-нибудь зачитать. Взрыв произошел на трубопроводе Венесуэльской нефтегазовой компании. Это, так, себе новость для нас с вами. Сенаторы США предложили в случае обострения вокруг Украины санкции против Путина. Но это уже было час назад, поэтому это не такая уж новость часа, или 2 часа назад я это читала, видела. Но это все проекты Сената, пока у нас нет обострения, мы не будем об этом говорить, вокруг Украины. МВД Британии подготовила законопроект о запрете посещать футбольные матчи за травлю в сети. Вот. Но это все не у нас. Так, ну и, да, а что же я хотела на самом деле предложить? Ну, теперь-то у меня есть сейчас, вот, то я могу нажать кнопочку? Еще раз, 2.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Еще одна тема про неграждан. Мы сегодня от Евы Меркачевой узнали. Ева Меркачева была у нас сегодня в эфире. Посмотрите на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Найдите программу, запись в разделе «Видео». И она рассказала вот что, что оказывается, значит, в соответствии с недавно принятым обновленным законодательством у нас люди... Была такая формулировка «лица без гражданства», но у них не было, будучи без гражданства, они не обладали никакими бумажками, никакими документами, которые бы подтверждали это негражданство. И теперь, в соответствии с обновлениями, Российская Федерация выдает специальный документ, который, ну, можно назвать паспорт не гражданина. Он очень похож внешне. Фотографий в сети нет, я поискала, ничего нет, никто его не видел, потому что их несколько штук, видимо, напечатано пока на сей момент. Значит, они очень похожи на обычные паспорта, Видимо, там фотография есть, там год рождения, имя, ну что там обычно бывает у нас в паспорте. Красивая затейливая подпись паспортиста. Смотрели ли вы на нее? Знаете, в интернете есть целая подборка этих подписей из паспортов, и они там нашли человека, который каждый год прибавлял себе завитушку. Нашлись люди в интернете, которые обратили внимание на то, что они в одном и том же паспортном столе получали паспорта в разные годы, а там такая затейливая подпись, и завитушек становилось все больше со временем. Так вот, да, что же, это не паспорт гражданина, все похоже на паспорт, но цвет обложки другой, зеленый. Вот у нас с вами какой цвет обложки? Вы помните, какой? Такой бордовый, такой красивый. Вот, кстати, собственность Российской Федерации, а не наша с вами. Мы обязаны его по себе носить всегда, чтобы нас могли идентифицировать в любой момент. Но это не наша собственность, а, значит, это собственность государства. Поэтому мы пошлину платим, когда его получаем. Так вот, значит, сегодня было рассказано, что первым человеком в Москве с зеленой книжкой ее стали назвать, ну, поскольку это не паспорт, это нельзя назвать паспортом, это что? Что-то, документ какой-то, да? И поскольку у него зеленая обложка, значит, решили назвать это зеленой книгой. Зеленой книжкой. Первым человеком в Москве с зеленой книжкой, паспортом гражданина никакой страны, стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он вырос на улице, не учился никогда в школе, просидел в тюрьме из своих 53 лет 27 лет. И сейчас он находится, на, я так понимаю, на воле, и, наверное, он хочет скорее обратно домой туда, где он вырос и так далее. Там он научился читать, там он научился писать в тюрьме. Его научили, и, ну, что-то вот он умеет, значит, и, но он решил не получать гражданство Российской Федерации, там есть какая-то процедура, да, но она сложная, это для зрелых, так сказать, людей, все устроено для тех, которые могут. А те, кто не могут, и зачем ему это гражданство? Вообще, на самом деле, у меня к вам вопрос такой более широкий. Вы когда-нибудь задумывались о том, зачем человеку в принципе гражданство? Вот что дает гражданство само по себе? Я слышала про упомянутого уже сегодня в программе Пети Шкуматова давным-давно историю про одного его знакомого, который решил попробовать жить вот так вот, без гражданства. Ну, у него там была какой-то был казус в жизни, и на самом деле это, ну, это такая, ну, рабочая схема. То есть ты, например, не должен, ну, там, должен, не должен налог платить. Это если ты работаешь, там отдельная история. Но ты лишаешься всех благ, а что тебе дает государство? Оно тебе там лечение, обучение дает, да? Ну, вот ради чего все это делается? И социальные какие-то гарантии там в конце жизни и так далее. В общем, он решил, что ему это ничего не нужно, и решил получить именно такой документ. И Ева Меркачева говорит, что в столице есть еще несколько человек, которые претендуют на такой документ не граждан. Два или три человека, это Еве Меркачевой в ГУМВД сказали, в главном управлении, они непонятно, каким образом у нас жили все это время, и сейчас их пытаются документировать. Это настоящий паспорт, он похож на наш, но только зеленого цвета. Паспорт дает право на то, чтобы жить в России и работать. Вот он дает, то есть он близок по смыслу. Вот, и это, ну, а это как бы не паспорт, при этом там нет, не указано, видимо, вот, гражданство никак. Да, и я хотела обратить ваше внимание на то, что в нашем мире с вами, кроме вот таких вот людей, вроде вот этого Якубджана Хакимджанова, который там, ну, вот, это маргинал, да, такой человек, который там, может быть, он не знает, знает ли он, не знает, как он попал, где он родился, как он попал на улицу, как-то вот он рос, жил, все это время перебивался и жил, значит, в учреждениях. У нас есть огромное количество людей, у которых нет вообще никаких документов. Например, цыгане некоторые, не все, там есть, они очень разные. Есть те, которые работают, учатся, и все, вы даже не можете там и не знать. Вот. Но есть маргинальные семьи, причем с огромным количеством детей, которые вот живут буквально так, как вот описано было, я не знаю, в литературе с конца XIX века, или как мы привыкли думать о каких-то странах, там, Средней Азии, значит, в виде какие-то документальные фильмы. Я не знала о том, что у нас есть такие люди, до того момента, пока не увидела их глазами одной девушки, нашей с вами соотечественницы, которую зовут Дина Кабулова, которая через благотворительную какую-то свою деятельность, где они там на вокзалах кормили людей, познакомилась с семьей цыган. цыганок, женщин, которые приезжали в Москву работать, и они там, значит, у них как-то кормились, с детьми. И я ее очень не люблю, вот, попрошаек. Тут, кстати, недавно был закон, который запрещает незаконный сбор милостыни. То есть там предполагается, видимо, что есть какие-то формы, когда можно милостыню. То есть чем милостыня там от благотворительности отличается, видимо, будут формулировки. Вот предложено, да, наказывать за профессиональных попрошаек. И я всегда думала, черт их знает этих, там, которые вот цыгане на, по электричкам или на вокзалах, которые ходят, или в торговых центрах рядом с вокзальными площадями. Я никогда в жизни там не испытывала всегда неприязнь. Не знаю, мне все время казалось, что, может быть, они живут в этих каких-то своих этих домах кирпичных, которые у нас там под Питером мы наблюдали, там подгорелого, там такие специфические архитектуры дома были. Но там на другие деньги они, видимо, были построены. Но, тем не менее, ты не знаешь про эту жизнь, и ты, в общем, как бы далеко от нее. И тебе некогда в этом разбираться. А тут я узнала, как они живут на самом деле. Потому что это Дина, познакомившись вот с несколькими такими цыганками, с детьми, обнаружила, что дети, значит, там, они как-то там сблизились, потому что дети стали рассказывать, как они учатся читать по вывескам, что вот они буквами интересовались и так далее. Дина стала учительницей цыганского класса в Калужской области, в одном маленьком городе, таким образом. Но она стала, ее пригласили в табор, а она стала туда приезжать. И вот в итоге вот она учит этих цыганских детей. И оказывается, там есть огромное количество людей, которые... Ну как огромное? Там в этом таборе я не знаю, сколько их, но они есть, она их описывает, их жизнь. На Фейсбуке можете ее найти, почитать. Которые живут там в 13 квадратных метров, там 10 человек. Дети старшие следят за младшими, им некогда учиться. Дети сами ходят, попрошайничают, зарабатывают себе на пластилин. Не ходят в школу, потому что, значит, ну вот, потому что им надо работать, ну, то есть попрошайничать, да. И родители не могут, ну, там обязательно какой-нибудь отец-наркоман присутствует, а мать, значит, на ней все там держится, ну, хозяйская часть. И вот они живут без документов, они не могут оформить пособие, потому что они не могут пройти этот квест по оформлению. Ну, это, наверное, ряд психологических проблем каких-то. И вот эти люди, у нас же их огромное количество, они так живут, а мы не, эти цыганские дети, там аутсайдеры, и в школе открытым текстом говорят на педсоветах о том, что, ну, не придут там цыганские дети на праздник, там, не знаю, Победы, там, 9 мая, там, ну, есть же какая-то программа, там они отрабатывают все эти истории. Да и лучше, их тогда не зовут никогда, ни на елки, никуда, ну, потому что они как бы вот... каста отдельная. И вот читать это страшно. Ну, думаешь, вот так вот, сидя в своем информационном пузыре, будучи таким хипстером, читать это удивительно, страшно, хочется что-то пойти изменить. Ну, понятно, что ты, конечно, ничего не изменишь один в одиночку. Хотя вот Дина поехала и учит цыганских детей. Вот, и хотела я с вами об этом поговорить, а у нас 3 минуты осталось. И нам звонят. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Вот относительно, вот ты как вы говорите, Якубжана, да, у нас, я так понимаю, вот УФМС, оно выдает сейчас вот эти вот паспорта, там, виды на жительство, вот это вот они, значит, первые там в России выдали этот паспорт не гражданина, ну вот, там тяжело, наверное, да, вот им как бы заниматься в век электроники запросами, вот эти отправлять, где он, с Таджикистана. Я предлагаю гражданам России показать вот недееспособность УФМС, взять вот эти его фотографии, вот этого Якубжана, когда делать нечего, делать в метро, там, со смартфона, просто рассылать сети, вот есть некий человек, вот в России не смогли его идентифицировать, оказывается, не нашли ни одного его документа, вот, где он там родился.
Да. Давайте, нет, вы сомневаетесь, спасибо вам большое, да нет, ну вы сомневаетесь в том, что человек может, ну установите, вот, что он родился на территории Российской Федерации, но документов нет, свидетельства о рождении нет, у родителей документов не было, как вот у этих цыган в Калужской области. 7373-94,8, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что делать?
Москва. А у нас так не только цыгане живут, так и некоторые русские тоже живут.
Ну,
я думаю, что тут вообще про национальность не нужно говорить.
Ну, там есть какие-то вот эти вот традиции, да, ну, вот какие-то, ну, какая-то предыстория, да, русские, наверное, да, какие-то русские так живут, но вопрос в том, что вот человек делает шаг, да, и мы предоставляем, теперь мы, наконец, предоставляем какую-то бумагу ему, если он хочет, о том, что если уж мы не можем дать гражданство или установить, что это гражданин Российской Федерации, он получает право, там, не знаю, на вот это медицинское обслуживание, должен оформить СНИЛС, полис ОМС и так далее, то вот... Если он не хочет этого делать, он может этого не делать, но, тем не менее, получать возможность хоть как-то формально работать, находиться. И это, наверное, хорошие новости. Вы донесете это до ваших знакомых, если у вас такие есть, у которых нет вообще никаких документов. Хотя, как правило, это люди маргинальные, и они нуждаются, на самом деле, не только в этом документе, но, наверное, еще в каком-то сопровождении, может быть, да, там, юридическом, психологическом и прочем. Но об этом мы как-нибудь с вами тоже поговорим, пригласив представителей благотворительной общественности, которые занимаются помощью бездомным. Они нам много интересного, наверное, по этой теме смогут рассказать. Так что пока я с вами прощаюсь. Сегодня 12 января. До завтра, 13 января, в четверг. В 8 вечера жду вас на волнах радиостанции «Говорит Москва» и на YouTube-трансляции «Говорит Москва». Всем пока!